вы смотрите и слушаете «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время». «Великая студенческая революция» называется наша программа. Она посвящается событиям 68-го года в Париже, студенческой революции во Франции, на самом деле огромному политическому событию, которое изменило жизнь человечества. Я представлю наших гостей. Кирилл Медведев, активист социалистического движения, поэт, участник группы «Аркадий Коц» и автор текстов этой группы. Уте Вайнун, социолог. Алексей Цветков, добавим младший, потому что у нас есть старший, наш коллега, писатель, специалист по Марксу, можно так сказать, переводчик, вам трактователь, ну, у вас же целый проект «Трактуем Маркса» существует. И Влад Тупикин, публицист, активист левого движения и преподаватель ныне. Я правильно понимаю? Да. Значит, друзья, я хочу, чтобы мы начали этот разговор, который, конечно же, происходит к 50-летнему юбилею французских событий, с вашего, можно сказать, с того, что вас персонально трогает, что в вас остается, что вас роднит со студентами Сорбонны или со студентами Нантера, которые, кстати говоря, не в мае начали бунт, а 21-22 марта, мне кажется, вот именно поэтому мы уже сейчас начинаем этот разговор. Что общего у вас с этими людьми, чему они, возможно, вас там научили, или ну, как это все отзывает? Я вообще предлагаю для начала посмотреть фрагмент клипа группы «Аркадий Коц» под названием «Звезда», где, как мне кажется, очень хорошо видно, как Медведев и его товарищи романтики на 68-го года ангажирует. Я напомню, что великую студенческую революцию делали леваки. И поэтому «Звезда», как некоторые символы левого движения, гашисты, точнее сказать. А, ну, хорошо, нам надо тогда объяснить, Леш, кто это такие, кто эти люди.
В Франции существовали традиционные левые, просоветская компартия, и пришло совершенно другое, новое поколение левых, вот как раз в 60-х годах. И гашисты — это было особое слово, особый термин, который применялся к ним. Ну, что как бы это какое-то другое, новое, иначе понимающее социализм поколения левых французских, и не только французских, это происходило по всей Европе, антикапиталистов. Ну, я помню, что я лет в 14 узнал, наверное, об этих событиях, и они долгое время были для меня каким-то вдохновляющим мифом, представлением о таком социализме снизу, да, что есть какой-то социализм сверху, когда государство что-то вот устанавливает, а есть какая-то альтернативная в социализме традиция самоуправления, организации людей снизу, и какой-то другой марксизм, не советский, какая-то вообще такая контркультурный карнавал, какая-то такая оргия интеллектуалов, да, вот так это подавалось. Здесь интересно еще, что советская рефлексия, да, советские газеты же писали и журналы об этом регулярно, на самом деле. Да. И на таком первом уровне, на первичном, это всегда была такая насупленная критика, что да, это бунт, но он не совсем правильный, что он какой-то мелкобуржуазный, что он не управляется какой-то партией и так далее. Но всегда в большинстве этих публикаций было второе дно, где ощутим был очевидно восторг советских журналистов перед этим всем, что это какая-то сексуальная революция, расписанные стены, там портреты Мао Цзэдуна, граффити, все вот эти вещи. И, ну, конечно, какой-то с годами мой восторг поубавился по поводу этих событий, но до сих пор, и я думаю, что это очень важный знаковый поворот. Это был такой последний аккорд эпохи модерна, если угодно, то есть такого модернистского ощущения, что мы все вместе изменим этот мир на основе какой-то недавно открытой нам истины, да, новой. И вновь как бы мир посетил такой вот призрак мировой революции, международной революции, если угодно, как это было в 1848 году, в 20-х годах в Европе, 1920-х, или там, как это было в 2011 году в арабских странах не так давно, да, то есть вот эти вещи. То есть открылось некоторое окно возможностей других альтернативах, в которые общество никогда не может выпрыгнуть, да, потому что, ну, все это непросто, и, возможно, это окно вообще какое-то нарисованное на стене, но, с другой стороны, когда оно туда смотрит, оно всегда необратимо меняется, да, и оно всегда меняется не так, как думали революционеры, но оно всегда становится иным.
Алексей, ну, я вот уже хочется сразу поспорить, я понимаю, что вы хотите сказать, но, тем не менее, правительство-то ушло в отставку, тем не менее, политическая система...
Деголь не ушел в 68 году.
Не ушел?
Нет, конечно, это произошло позже. Вообще, если говорить о реальных политических результатах, то это только конец 70-х, Миттеран, победа таких весьма умеренных левых с гораздо меньшим уже масштабом, горизонтом и объемом мечты в 70-х годах. Да, у Миттерана у избирательной кампании был лозунг «Изменим мир», он был очень в духе 68-го года, но это произошло через 10 лет, когда уже основное число героев 68-го года было сильно разочаровано в этом, сделало какие-то каждый свои из этого выводы. Это отдельный разговор, какие
Понятно.
Они делают.
Да, может быть, мы еще об этом поговорим.
Влад, давайте. С Алексеем, да, давайте. Во-первых, да, я тоже, как человек, родившийся и выросший в Советском Союзе, был пионером, там, потом комсомольцем, и мне долго объясняли, что октябрь 17-го это главное событие 20 века.
Я, в общем, ну, русская рос, революция самая крутая,
да,
в мире,
рос с, понятно, таким, да. С таким пониманием, да. И, в общем, я действительно был по своим интенциям, по своим побуждениям, каким-то стихийным левым. Но я рос в неблагополучном районе, в неполной семье. Мы, в общем, были бедными людьми еще при Советском Союзе, книжки распродавали. Поэтому как-то для меня вся эта риторика вот Маркса, Ленина и других доступных авторов, да, она не была пустой, да, как для большинства, возможно, советских людей и советской молодежи. Но в какой-то момент я пришел к анархизму. В конце 80-х годов мы создали там группу «Община», потом конфедерацию анархосиндикалистов. И вот тут как раз действительно начала поступать, это примерно те же годы, когда Алексею было 14 лет, мне было чуть больше, поступать информация о том, что происходило. Мы активно искали свои корни, мы пытались понять, в чем они, где они, в Парижской коммуне, или они там в споре Бакунина и Маркса того времени, или они в Махно, или они в Испанской революции 36-го года. И оказалось, что есть куда более близкая революция, куда более отвечающая, что ли, образу нас самих, какими бы мы хотели себя видеть, может быть, которыми мы не были, но хотели бы. Это как раз студенческая революция 68-го года. Ну, нахватывали откуда только можно. Ну, например, еще в 73-м году на русском языке был выпущен роман Робера Мёрля «За стеклом». Да, действительно, это такое хмурое, немножко хмурое описание революции, потому что это писал преподаватель литературы университетский и не просто писатель, но член коммунистической партии промосковской, да, поэтому там, конечно, вот эти гашисты, леваки, с одной стороны, как бы поглаживались по голове, с другой стороны, немножко похлопывались позаду. Ну, отличная хроника в фильме Михаила Ромма «И все-таки я верю». Это последний фильм его, который он не успел смонтировать сам при жизни. Но там есть хорошая большая глава об этом. И, в общем, мы брали откуда только можно. Да? Потом вдруг в Советском Союзе стали появляться западные леваки, которые участвовали в этом. Они тогда еще были не старыми людьми, ну, уже взрослыми вполне, но не старыми. Началось общение. Мы стали узнавать о том, что это действительно очень большая была перемена. И, в общем, изменилось, в западном мире изменилось после 68-го года все. И, в общем, гораздо быстрее, чем говорит Алексей. Уже, в общем, в начале 70-х годов появляются новые университеты, появляются новые газеты, появляется другое отношение к заключенным, причем не только политзаключенным, но и заключенным в целом. Да? Это группа информации по тюрьмам, которую создал Фуко и его товарищи. Это, конечно же, влияние 68-го года. В конце концов, надо вспомнить, что во всех западных странах аборты были запрещены до начала 70-х годов. И волна отмены вот этого запрета, это 72-й, 73-й, 74-й годы, это, конечно же, тоже влияние революции 68-го года, которая, повторю, была не только французской, но и международной.
Да, вот спасибо. Ну, давайте Гуда послушаем. Как это, немецкий взгляд, немецко-русский взгляд на историю.
Ну, я, дело в том, что я застала оголоски 68-го года Германии. Да? Но будучи ребенком, еще маленьким ребенком, я практически ежедневно видела плакат с обликами, с фотографиями членов фракции Красной Армии, которые были в розыске. Вот это мои как-то первые... Ну, я, конечно, не связывала как бы с 68-м годом, но это просто меня это сопровождало очень-очень долго. Да? Это очень сильное впечатление было. Потом я уже стала осознавать, вот когда как-то взрослела, еще в школе, да, что идет жестокая борьба. Именно из-за политзаключенных, в том числе, потому что в Германии тогда преследовались левые активисты очень жестко. Да? Я, конечно, была на стороне, как нормальный левак, на стороне там, фракции Красной Армии, там, как с пониманием относилась. Да? Потом, в 91-м году, я познакомилась с подругой, с которой мы дружим до сих пор. Да? Она для меня очень важный человек. И она мне, ну не сразу, но мы с ней, кстати, познакомились в поезде, когда ехали из Берлина в Ленинград. Она мне не сразу сказала, но, не знаю, год спустя, может быть, что она находилась в самолете, который был угнан во время так называемой немецкой осени, да? В октябре 77-го года, так. Когда пытались освободить членов Красной фракции армии вот, из тюрьмы, да, вот, которые потом погибли в тюрьме при очень странных обстоятельствах. Да? Вот. Значит, я, собственно, услышала точку зрения человека, вот, которому на тот момент было 8 лет. Да? Я знала ее игрушку, которая для нее была, в общем, очень важной. Да? Я вначале как бы не придавала этому значения. Тем более, я-то была левачкой, да? И она как бы тоже, но не совсем, она все время критиковала как бы то, что мне было дорого. Да? Я намного позже как-то поняла, что действительно, вот, эта борьба, она была, конечно, жестокая, это объяснимо, да? Но она не всегда была оправдана, наверное, в такой форме. Да? У меня как бы сложилось поэтому довольно противоречивое впечатление. То есть у меня, с одной стороны, есть положительные отношения как бы 68-го года, безусловно. Да? Вот. Но именно в Германии, я думаю, в Германии, на самом деле, борьба нашла более жестоким образом, чем во Франции. Да? И это, конечно, и сказывалось тогда, и это в каком-то смысле сказывается ныне.
Понятно. Мы к этому еще вернемся, да. Чтобы позвали Никитину, да. Пожалуйста.
Ну, надо сказать, что вот 68-й год как-то никогда не был для меня именно вот такое мое событие. Да. Понятно, что он очень сильно как-то распаляет политическое воображение, вот, но каких-то актуальных сегодня политических ответов мне лично он не дает.
Я сразу спрошу, а вот то, что все-таки большинство фигурантов этой студенческой революции были левыми, самыми разными левыми, это тоже никак не
вот
трогает ваше сердце?
В этом главная проблема и есть. Это, разумеется, очень трогает мое сердце, тот факт, что это было время, когда студенты, ну, во-первых, это первый раз, по большому счету, молодежь, студенты, как субъект, как бы вышла на политическую арену, естественно.
Что тоже важно в этом иджистском мире, в иджистской цивилизации, молодые были призваны как движущая сила и, в общем, фактор такой работы.
Да, вот. Одновременно огромная роль интеллектуалов, художников, да, по всем этом, которые как бы выходили из своих кабинетов, из университетов, из домов, да, там участвовали в этом движении, то есть очень сильно на какое-то время, да, меняли просто такой традиционный для, для художника, для интеллектуала образ жизни. Да? Вот. Это очень важно. Да? Но дальше, как все мы знаем, и вообще это как бы всегда так происходит, что политическое, что момент политической вовлеченности это художника, философа, интеллектуала, да, поэта, он недолог. Да? Это как бы работает на каком-то, на вдохновении, на спонтанности, да, на ощущении вот этого общего, разделяемого с другими события, со студентами, со рабочими и так далее. Это очень здорово. Это то, наверное, уникальное, что дал 68-й год, то, что мы по каким-то отголоскам, по каким-то свидетельствам чувствуем и вдохновляемся этим. Но вопрос, что делать, например, лично мне, как активисту и, например, как политику, да, в тот момент, когда художники и интеллектуалы уже в движении разочаровались, да, и снова занялись своими обычными делами, да, вот, а мы знаем, что это случилось так в итоге, но настолько же мощных политических, постоянно работающих, да, и имеющих какую-то прогрессивную перспективу, стратегию механизмов, 68-й год его традиция не дала, да, то есть подорвал эту систему старую, эти механизмы старые, да, там в чем-то бюрократизировавшиеся, в чем-то плохо работающие, плохо работавшие, по главе которых стояли там такие благополучные белые мужчины, да, mm-hmm. против которых как бы было во многом был направлен и справедливо пафос 68-го года. Вот. Политических механизмов новых он не дал, и тот кризис на самом деле левого проекта, который начался после 68-го года, мне кажется, мы находимся в нем до сих пор.
Очень интересная мысль, Леша.
Ну да. Я вижу три основных направления, которым пошли западные интеллектуалы и те, кто к ним примыкал. Это, во-первых, возникло экологическое движение в 70-х, да, возникли зеленые, то есть Андрей Горц, один из идеологов, человек, который придумал зеленых, он был марксистским гуру там 68-го года, одним из ближайших к Сартру людей. Зеленые. Другой момент, нравится нам это или нет, это вооруженная борьба, то есть возник левый терроризм, как уже говорили,
как и говорил, в Германии. Как говорил это наиболее
и
вот ярко
в Италии,
было.
В Германии, в Италии.
И Италия, да, разумеется.
Конечно. И вот эти, ну, эти люди, конечно, вот происходящие из 68-го года, первый поджог универмага, там, это 69-й год как раз, и РАФ, 68-й, хорошо, 68-й, тем более, начались. И эти люди, на мой взгляд, подняли, конечно, свою жизнь на уровень такой античной драмы. То есть они до сих пор являются для западной культуры такими персонажами из эсхилско-софокловских пьес таких, да? И третий момент – это уход в культурное производство то или иное. То есть для огромного количества левых 68-го года просто театр, галерея, университет, какой-то гуманитарный журнал стали той формой нестыдного поражения, той формой какого-то такого отложенной революции, да, давайте по ней будем говорить, писать, раз она там еще в полной мере не происходит. И вот как бы уход в культуру, да, то есть такая возникла даже шутка в западном обществе, что, ну, как бы все левые после университета, все правые занимаются экономикой и реальной политикой, а все левые уходят куда-то в культурную индустрию и там мечтают о антикапитализме и социализме сколько в душе там угодно.
Это вообще, это так, но в этом есть пренебрежение к культуре, понимаете, да, вот в этом рассуждении есть очередное такое совершенно обывательское отношение к тому, что есть экономика, которая важнее культуры, да, но я не согласна с этим. Ну смотрите, весь Гадар, он про это, он про революцию, и если экономист или там, не знаю, мелкий торговец посмотрит Гадара, наверное, в его голове что-то перевернется, а не только вот...
Гадар типичный пример того, о чем Кирилл говорил. То есть, окей, я согласна. В конце 70-х годов он был уже усталый сильно от этого, а в 68-м, конечно, он от имени отказался. Они создали анонимную группу, они перестали называть себя по именам. Вот группу Дзигу Вертова.
Поподробнее, я забыла этот
группа
момент.
Группа Дзигу Вертова, Гадар, Герен и ближайшие к ним люди, его тогдашняя жена Ан Вяземски, они отказались от своих имен, от авторства, и стали делать от имени анонимной группы имени Дзиги Вертова. Дзиги Вертов один из основателей советского революционного документализма 20-х. Синитрекс, то есть листовки, кинолистовки о том, что происходит на улицах. Они занимались май и июнь этим, а когда в июне это прекратилось, что очень важно, они поехали в Прагу и снимали в Праге дальше. То есть следующий фильм «Правда» основан на документальных событиях в Праге, потому что, ну, в 68-м году молодежная революция антикапиталистическая в тех или иных формах происходила не просто по всей Европе, включая Стамбул, но и там в Праге, например.
Ну, кстати, многие уходили в политику, да, многие делали карьеру в разных сферах, да, становились адвокатами, стоматологами и прочее, разбогатели. И на самом деле, нет,
это окно возможностей, я про то, что все-таки окно возможностей.
Это окно возможностей, вот которого сейчас у нынешнего поколения уже нет, да, и это тоже надо понимать, потому что нынешнее поколение, скажем, мое поколение еще смотрел в рот в начале, по крайней мере, всем этим людям, потому что они были кумирами, их начали разоблачать только в 90-е годы. Да? Вот.
И разоблачать? Это интересно.
Нет, конечно, разоблачать, безусловно. Да, потому что мы-то всегда думали изначально, там, что они правы, на самом деле не во всем правы. Ну, конечно, ты, смотря вот о ком идет речь. Но просто нынешнее поколение смотрит на представителей 68-го года же как часть истеблишмента. Да? Это люди, которые в свое время из-за этого интеллектуализма они получили доступ к вновь созданным университетам. Да? Но я тоже, в общем, извлекла пользу из этого, потому что я бы вряд ли поступила в университет, если бы не было этой реформы начала 70-х годов. Да? Благодаря социал-демократической партии, вот, которую себя дискредитировала в 77-м году окончательно во время немецкой осени, когда она вела цензуру. Да? Да. Вот. Но все эти интеллектуалы, они, конечно, говорю, они разбогатели, там кто-то вошел, ну, ушел в политику, кто-то занялся бизнесом, там, ну, может быть, не суперкрупным бизнесом, но они разбогатели. Да? Но ныне этих возможностей уже нет. Да? Их нет. Да? Это люди истеблишмента.
Да? Очень важно то, что говорите, важно. Потому что это отсылает нас к социальной ситуации. Как так вообще получилось, что случился 68-й год? Почему он не происходил раньше, почему он не происходил позже? Да? Послевоенный капитализм, американский или западноевропейский, он сильно отличается от довоенного, да, мы имеем в виду Вторую мировую войну. То есть наступает самая такая, может быть, счастливая эпоха в истории капитализма, которая начинается в конце 40-х и кончается в конце 70-х.
Верно.
Да? То есть это 30 лет, единственные 30 лет в истории капитализма, когда неравенство сокращается, когда пропускная способность социальных лифтов увеличивается. Да? Это как бы там Бреттон-Вудская система, кейнсианство, это по-разному все называется, но так или иначе, да, это более тепличная, амортизированная, пытающаяся смягчить издержки, да, рынка, капитализма, капиталистическая система. И по логике такой житейской, здравой, первое же поколение, которое должно вырасти в этой системе, должно быть очень благодарно за то, что оно живет в гораздо лучших условиях, чем родители. Но оно абсолютно вопреки здравому смыслу,
что
еще раз показывает, что здравый смысл ничего не объясняет в исторических событиях, да, оно становится, начинает задавать глубокие вопросы. Почему идет война? Почему такая бессмысленная реклама? В чем смысл потребления? На чем держится ваша там традиционная мораль? Да, и так далее. То есть было вообще три в 68-м году таких вот три цели, три мишени для нападения. Да, это капиталистическая система как таковая, это американский империализм, который по всей карте подавляет любые формы там, альтернативности и согласия. И это старая мораль буржуазная, да, связанная с церковью, с семьей, с такой викторианским каким-то еще кодом морального.
Но экономическая ситуация тогда была такова, что экономика реально нуждалась в образованных людях, да, в кадрах. Да. А сейчас экономика не нуждается в таком большом количестве образованных кадров. Да. Сейчас и образование изменилось очень сильно. Да? Сейчас можно, собственно, учиться 3 года и устроиться на какую-то менеджерскую работу, да? Но при этом, конечно, и специалисты нужны, но в очень широком, в смысле, не широких сферах они нужны. Супер образованные специалисты. А в начале 70-х годов, собственно, вектор был другим. Тогда действительно требовалось много образованных людей, и поэтому, собственно, и стали открывать все эти университеты. Да? Это, конечно, и 68-й год, но Алексей прав в том, что действительно его нельзя рассматривать как бы отдельно от экономической ситуации. Да? И вот в Германии в 70-е годы, ну, с одной стороны, была эта жесткая борьба, но с другой стороны, вот было некое, ну, Нет, кризис был, конечно, в 1973 году, был первый крупный кризис, да, несмотря на это, да, то есть были безработные, да, но можно было спокойно жить за счет пособия. То, что сегодня нельзя делать, несмотря на то, что в России все думают, что в Германии, там, где-то на Западе можно спокойно жить за счет пособия, там, это вообще что-то рай на земле, это не так.
Потому что эти 30 лет закончились, и в 80-х годах неравенство вновь пошло в рост, да, и система вернулась к некоторым своим исходникам.
Ну, потому что капитализм победил во всех отношениях, да, и в плане сексуальной революции, ну, тоже отчасти, по крайней мере. Нет, это консервативный откат, но это же тоже, как сказать, вопрос экономики в том числе, да, потому что вот в начале 70-х годов, собственно, в рекламном бизнесе, да, можно было вот начать показывать голых женщин, да, это отлично, понятно. Это для прибыли, это просто идеально. Да?
И это вопрос, вот, кстати, да? говоря, в связи с этими голливудскими скандалами, например, понятно, что это, конечно, это вопрос еще и менеджмента. Одно из обвинений в адрес там голливудских продюсеров был в том, что ты дитя 68-го года, на самом деле, ты получил все свободы, и ты не имел ответственности. Вот такой вот тип критики в Америке, например, звучал. Значит, мне очень интересно то, что Алексей сказал. Вот эта необязательность этого протеста поколения, выросшего при стабильности. У меня возникают прямые аналогии с нынешней ситуацией в России, когда молодежь 18 или 20-летняя вроде бы росла в довольно обеспеченном таком мире с меньшим количеством проблем, чем их старшие, но почему-то эта молодежь выходит сейчас на улицу с разными там протестными лозунгами. Я не провожу здесь прямых аналогий. Нет, конечно, совершенно другая экономическая, политическая и национальная ситуация. Но, тем не менее, эта параллель возникает так или иначе. Кирилл?
Разница в том, что если в 60-е вот это вот большое количество новой появившейся образованной молодежи не находило для себя места в системе, да, в экономической, в социальной, которая оставалась еще такой достаточно костной, да, и не успевала за ростом количества вот этих вот образованных молодых людей и, в принципе, образованных людей, да, которые и, собственно, и устроили 68-й год во многом, да. У нас сейчас другая ситуация, там как бы люди там 15-18 лет, они видят, что с одной стороны учиться это все сложнее в том плане, что все дороже, да, то есть как
все дороже, да, разумеется.
Да, с другой стороны их образование, да, становится все менее востребованным, да, здесь у нас. И поэтому два варианта. Если ты хочешь получать образование, если у тебя есть такая потребность, то ты должен либо рассчитывать с образованием этим уезжать за границу, угу, да, и находить себя там. Либо ты должен понимать, что если ты все-таки хочешь жить здесь, да, то само по себе образование, даже если ты найдешь на него деньги или твои родители, тебе не гарантирует и, скорее всего, не предоставит место в этой системе, которые образованные люди, mm-hmm, да, там, с творческим, там, с креативным мышлением должны на самом деле все меньше. И поэтому тебе, да, таким как ты, нужно менять эту систему саму.
Количество молодежи всегда, как правая революция, левая, оно всегда должно быть предварительно, ну, рост, да, то есть количество недовольной молодежи, ее становится больше, у нее нет лифтов, у нее нет места, она накапливает какую-то агрессию в себе и энергию, да, и в 68 году это было так, был послевоенный бэби-бум, это были, да, его, да, дети, да. А у нас был в начале нулевых годах путинский бэби-бум, да, с вами до 2008 года, поэтому это не будет какой-то катастрофический рост, но это будет заметный рост, то есть в ближайшие лет 8 примерно, да, это рост числа молодежи в российском обществе. И в этом смысле это больше шансов на какие-то те или иные формы такой вот творческой, радикальной политической деятельности оппозиционной. Потому что, конечно, если кто-то в этом обществе сделает что-то похожее на революцию в ближайшее время, то это будут только дети. Там, детьми я называю вот людей, которые в два раза меня младше, то есть которым плюс-минус 20 лет. Да. Только дети и некоторое количество примкнувших к ним взрослых, которым просто стыдно перед детьми за собственную трусость и холоп.
Смотрите, ну, в 68-м году ведь так же и было. Давайте мы просто вспомним некоторые вот такие яркие эпизоды. года 68-го. Просто напомним нашим зрителям и слушателям, что там интересного-то было.
В 67-м году в массовом порядке студенты уходят из университетов на заводы. Это было массовое увлечение, потому что они хотели повторить опыт народников русских. Потому что нужно идти на завод, раз ты такой умный, готовить там к самоорганизации и к борьбе. Это были сотни активистов, и это, конечно, через год там сказалось. Вообще, если говорить о том, о бенефициарах, о том, кто что-то получил, то рабочий класс французский, вообще европейский, он получил больше гораздо, чем студенты с этого всего, потому что очень многие вещи, которые до сих пор есть у западных там простых трудящихся, касающихся отпуска, социальных гарантий, условий увольнения, начисление зарплаты и так далее, оно возникло тогда, когда была всеобщая забастовка. То есть рабочих можно было критиковать за то, что они не слишком радикальны, они не хотят все на свете изменить, но на самом деле то, что они подключились к студенческой борьбе, и то, что это перешло в массовую забастовку, все стояло, да, во Франции, все стояло к июню просто, вся экономика. Это, ну, то есть выторговать у элит они смогли очень много таким образом.
Постоянно говорим о том, что не получилось, что потом произошло, как это связано с тем, что сейчас происходит на Западе или у нас в стране, да. Мы пока еще толком не сказали, а что же, собственно, было в 68-м году, да. Ну, надо сказать, что в 68-м году движение было не только во Франции, да, и когда французы начинали, они как раз с некоторой завистью смотрели через границу на восток, смотрели на Германию и говорили, вот смотрите, да, в Германии же люди, у них есть чувство собственного достоинства, это АПО, внепарламентская оппозиция, уже много лет борется на улицах, а мы спим, да, ну и, собственно, известно, что незадолго до начала событий, в марте, публикуя результаты социологического опроса, одна из газет дала вынос или заголовок «Франция спит», да, то есть с точки зрения социологии Франция к этому моменту спала, да, потом вдруг небольшая акция леваков, которые там разбивают витрину в американской компании в знак протеста против войны в Вьетнаме, митинг против этого, захват здания гуманитарных факультетов в Сорбонне.
Тут они... Это как раз конец марта.
Это 22 марта, да, и они 22 марта начинают набрасывать целый список своих претензий. Претензий в большом количестве, да, и примитивность курсов, которые им читают, переполненность аудитории, недостаточная динамика в преподавательском составе, потому что всем профессорам за 70, молодых профессоров нет, содержание образования крайне архаично. Существует сегрегация, например, между мужчинами и женщинами. Это же студенты, это не подростки. То есть это люди уже, в общем, ну, совершеннолетние. И их не пускают там в общаге друг к другу. Да? Приходится, не знаю, просто не связывать, через окно лазить. Но это какой-то анекдот. Да? Ну, грустный довольно анекдот.
Общаги были раздельными? Да,
да, отдельно женские, отдельно мужские. И, ну, не пускали. Да? Ну, в конце концов, да, что это такое? То есть там была масса таких вещей, у них все это накопилось, и, конечно, приезд полиции в университет тот же вечер, это был чудовищный скандал. Тут надо еще вспомнить брутальность французской полиции, вспомнить, наверное, 61-й год, когда демонстрация арабских беженцев. Беженцев, которые, собственно, бежали от войны в Алжире и бежали во Францию, то есть те самые арабские граждане Французской Республики, которые себя считали французами и поэтому не хотели оставаться в независимом Алжире. То есть вроде бы это золотой фонд, да? Естественно, все эти арабского происхождения, адвокаты, врачи, учителя, журналисты, работники культуры, инженеры, оказавшись во Франции, по чисто российским причинам стали полотерами, продавцами газет, низкооплачиваемыми, неквалифицированными рабочими и начали бороться за свои трудовые права, за равенство. Демонстрация этих людей в 61-м году была расстреляна полицией. Самыми настоящими боевыми. Да? Дело, по-моему, спустили на тормозах, там было несколько сот погибших. Конечно, левые гашисты, да, или леваки, они попробовали в ситуации стихийно нараставшего движения, которое действительно нарастало стихийно. В начале мая дошло дело до баррикад, в середине мая дело дошло до захвата университетов, и вдруг через два дня до захвата заводов. То есть действительно остановилась страна. Остановилась вся страна. И вот в этой ситуации, ну, была попытка проверить один из ключевых мифов неавторитарного левого движения. Это миф всеобщей стачки. Да? Угу. Потому что, скажем, те же анархо-синдикалисты говорят, что нам не нужны партии, нам нужны сильные профсоюзы. И нам нужна всеобщая захватная стачка, которая суть и есть революция. Да. В ходе такой стачки, когда мы захватываем все предприятия, все общественные здания, мы просто, ну, не берем власть, а элиминируем ее. Мы ее рассасываем и переходим непосредственно к обществу самоуправления. Попытка такая была, и даже в захваченных, например, университетах постоянно каждый день переизбирались советы, которые управляли отдельными функциями. Не знаю, функции уборки, функции пропаганды, функции еды, там, функции планирования акций и так далее. Да? Можно поспорить, насколько это эффективно. Собственно, жизнь показала, что неэффективно переизбирать людей каждый день, безусловно, да. В этом смысле российская система 17-го года или там система польской забастовки 80-го года была куда эффективнее. Когда ты избираешь человека, пока он справляется, ты можешь его контролировать. Да? Как только он начинает давать слабину, его можно убрать, не дожидаясь срока выборов, но все-таки не каждый день. Да? Он тоже должен накопить какой-то опыт в работе вот в той комиссии, которую он предназначен. Который он себе выбрал и который ему товарищи поручили. В общем, эта проверка состоялась, но на самом-то деле боевых сильных профсоюзов не было. Был самый крупный профсоюз французский под контролем коммунистов. Идет забастовка, которую никто не ждал. Что делают коммунисты? Они вступают в тайные переговоры с правительством, вступают в тайные переговоры с предпринимателями. И во второй половине мая объявляют, что бинго, мы договорились, у нас будет повышение зарплаты, забастовку можно заканчивать, но их никто не уполномачивал на это. Да, и вот тут и начинается спад движения на этом, потому что часть действительно дисциплинированных членов коммунистических профсоюзов решает вернуться на работу, приступить к труду. Часть продолжает бастовать, в основном более молодые. И вот начинается эмоциональный такой вот переход к спаду движения, да, и все это хорошо, да, и когда Комбендита спрашивали тогда анархиста, одного из лидеров движения, сейчас довольно посредственного
чиновника Евросоюза,
депутата зеленых, да, в Европарламенте, то есть в таком месте, где политики третьего уровня сидят, да, третьей линии. Его спрашивали, куда будет идти демонстрация. Он сказал, маршрут демонстрации будет зависеть от направления ветра.
Очень романтично.
Звучит очень
как-то. Еще так к Мао Цзэдуну немножко ветер с востока, они все были там.
Да-да-да, одолевает ветер. Да, и все это довольно красиво. И понятно, что студенты дали запал, но рабочие его поддержали. И вот тут, я думаю, им всем не хватило той самой самоорганизации, которую, конечно, надо было устраивать.
Хорошо,
заранее.
А на чем это схлопнулось? Вот кто помнит?
Когда я большинство своих французских знакомых спрашиваю, с чем все началось? Они все почти в один голос вспоминают закрытие синематеки Лангуар. Буквально за полтора-два месяца до начала этих вещей. То есть это где-то февраль, вот что-то такое, начало марта. Самое такое гнездо эстетов французское, такая альтернативная вся сцена, где все смотрят кино, все собираются. Вот. И там есть культовый человек, который собрал все это кино, и он такой бог вообще кино парижского, да, Ланглуа, директор синематеки. Вдруг власть начинает вмешиваться и говорит, что а мы его уберем, мы все здесь переформатируем, здесь вообще все будет по-другому, он что-то там засиделся. Практически это воспринималось как закрытие всем, и первые такие вот беспорядки еще там за месяц до, да, когда вот Франция спит, в газетах пишет, правильно Влад все говорит, за месяц до, это, то есть Годар уже возглавляет массовые протестные шествия против закрытия синематеки там на февраль месяц, потом это перерастает вот в какие-то такие студенческие вещи. И это, конечно, важно, потому что для этих людей, для богемы, для студентов, для них, конечно, главным словом этой революции было не слово эксплуатация, как для прежних революций, а слово отчуждение все-таки. Да, это не одно и то же. Да, другое слово тоже из марксистского лексикона.
Из марксистского лексикона.
Конечно, что бессмысленная работа, когда сменяется бессмысленной жизнью, дефицит смысла, зачем все это происходит? Ты являешься каким-то насосом для прибыли просто там, да? Зачем вообще ты вот проходишь по всем этим стадиям? Отчуждение, да? Для них, конечно, паролем паролем было это, то есть дефицит смысла вел этих людей. Но, конечно, там для рабочих была эксплуатация более важным словом, так всегда бывает, это нормально, и это был как раз альянс. Здесь не было еще особого противоречия, потому что более или менее идеология была у всех одна, да, это были разные формы марксизма, хорошо, с некоторыми элементами там анархизма контркультурного какого-то. И это вполне объединяло рабочее движение, там, студентов, богему. Это был некий широкий консенсус во французском обществе.
Ну, я думаю, в Германии вот еще играла все-таки некую роль то, что Германия проиграла войну. После войны она находилась или ощущалась, что она как бы находится под контролем Соединенных Штатов, да, но военные уже к концу...
Военные базы, нет, почему? Мне вполне люди вот постарше...
Ну, и базы были, конечно, стояли. Но важно и то, что вот к концу 60-х, там, к началу 70-х Германия себя так уже не воспринимала в полный рост, потому что Германия уже, собственно, поднялась в экономическом смысле. Да, было поражение и экономическое вот после войны, да, но раз американцы решили, как бы, что не нужно разрушать как бы, всю немецкую экономику, да, и вливала туда, на самом деле, огромные деньги, это не Германия сама по себе поднялась. Да, это тоже не надо об этом забывать. Но просто население себя воспринимало уже немного по-другому. И, кстати, многие говорят о том, что 68-й год, это, собственно, даже и поколение, первое постнацистское поколение, да, хотя вот как раз вот этот нацизм, да, с одной стороны, это поколение отрицало, ну, скажем так, политизированное поколение отрицало, собственно, нацизм, ну, негативно относилось вот к этому и к родителям, но, да, они, конечно, ими воспитывались, этими родителями, да, во-первых, да, и, во-вторых, для них, вот, например, вот слово или значение «освенцим» было не очень, собственно, это было не движущей силой, это было неважно, да. Люди были против, ну, протестующие, там, были против фашизма в Германии, но не против нацизма в плане Освенцима. Ульрике Майнов говорила, что надо оправдать немецкий народ, собственно, немецкий народ якобы ничего не знал о том, что происходило в концлагерях, да, потому что иначе мы не сможем, собственно, использовать или как мобилизовать этот немецкий народ в своих целях. Да. На мой взгляд, это очень, очень большая проблема. Это объясняет как бы то, что вот Израиль превращается в фашистское государство, да, немцы, которые якобы ничего не знали о том, что происходило в концлагерях. Ну, это полная чушь, извините. Да, потому что как бы, концлагеря были везде в Германии, везде, буквально везде. Да, либо крупные, либо их отделения. Да. И в те времена, вот еще и говорили, кстати, это тоже, собственно, это ушло в прошлое, да, но те, кто участвовал в левых политических протестах в конце 60-х, начале 70-х, постоянно сталкивался с тем, что им люди постарше или противники этой революции вот говорили, что вот, ну, идите, либо вы идите туда, имею в виду ГДР, да, либо жалко, что Гитлер вас забыл, да, и вас не отравил газом.
Шикарная перспектива. Как раз, ну, в таком российском интеллектуальном мифе о Германии в 60-х скорее присутствует этот романтический образ бунтующих против родителей нацистов подростков, которые и спровоцировали... Да, такой антифашистского романтизма, которые спровоцировали большой немецкий разговор про Холокост, вот про и послужили началом исторической дискуссии про немецкую ответственность за Холокост. И вообще, вот, как бы, история Холокоста. Оказывается,
Холокост, это я сама вспомню вот на своей памяти. Он возник вот масштабно в 79-м или 80-м году, вот когда показывали американский сериал одноименный.
Знаете, что меня еще волнует вот в этом опыте 68-го, это то, что вот это вот студенты и полиция, анархические драки и полиция. Мне опять очень, может, это очень наивно, но у меня возникают аналогии из нынешней России. Вот, что называется, почему анархисты стали сейчас предметом преследования? Почему такая жесткость, жестокость, там, пытки по отношению к этим людям? Что это, Кирилл?
Сейчас есть просто конкретный запрос на зачистку, на наведение в кавычках порядка перед выборами, да, и перед чемпионатом мира, да, по футболу. Вот. И, соответственно, ну, там спускаются просто какие-то наказания завести там столько дел. Это просто порядке такого государственного террора в каком-то смысле, как бы запугивание. Да? И поэтому что, ну, там, за последнее время было сфабриковано несколько дел по анархистам, по антифашистам. Собственно, это как бы это некоторое прощупывание там, как обычно, общественного мнения, какая будет реакция, как далеко можно в этом зайти, да, потому что, ну, закончится чемпионат мира, да, появятся еще какие-то новые проблемы, которые нужно будет как бы власти решать вот таким образом, да.
Но вспомним, у нас сейчас не только 50-летие 68-го года, но и 10-летие антиполицейской кампании 2008-го, да, после избиения нескольких анархистов и панков в ОВД «Сокольники». В начале апреля 2008 года в Москве состоялась довольно мощная волна демонстраций, митингов и перекрытия движения на центральных улицах. Напомню, например, марш по Тверской от Пушкинской площади до Белорусской, который состоялся с перекрытием движения на Тверской 18 апреля 2008 года. Кто это все делал? Это делали анархисты, антифашисты. Я думаю, что это в головах архивных крыс из политической полиции более-менее зацепилось. Да? Угу. Кто потом устраивал в 2010 году нападение на химкинскую администрацию из-за химкинского леса? Это были антифашисты. Да, после этого последовал силовой разгром антифашистского движения, массовые аресты, избиения в целом ряде городов России, в Москве, в Нижнем, Костроме. В Костроме тогда в 2010 году взяли просто целый пароход, на котором панк-фестиваль проходил. И, ну, собственно, пытки тоже были документированы. Там, не знаю, сентябрьские публикации New Times за 2010 год, там фотографии избитых, их интервью и так далее. Но, в общем, вот, да, этими траблмейкерами, то есть националисты, они как бы, что они делали? Они убивали мигрантов, они устраивали там раз в год русский марш, и они дрались с антифашистами, и нападали на них, и убивали их. Антифашисты пытались в тот момент вырваться из субкультурного гетто, пытались вырваться на улицу, да, пытались вырваться в медиа, они выступали против полиции, выступали против коррумпированного городского менеджмента, да, в тех же Химках, когда лес был продан просто крупным корпорациям для прокладки трассы. Это, конечно, нельзя было допустить, да, и политическая полиция это предотвратила. Я думаю, сейчас идет просто такая как бы отложенная реакция вот на все это, да. Поскольку, видимо, с этой стороны ожидают каких-то траблов, каких-то проблем при обострении ситуации, то, возможно, такой превентивный удар. К тому же, до сих пор антифашистское движение, и тем более анархисты, воспринимаются как какие-то такие непонятные и как бы заведомо маргинальные люди.
Немножко опасные.
Да, поэтому воспринимаются не только охранителями, но и, скажем, либеральной общественностью, которая не очень разбирается в этом, не очень хочет разбираться. И поэтому это довольно удобная мишень, чтобы протестировать на ней, насколько далеко можно зайти в работе с обществом в целом. Да?
Причем одновременно это заправлено уже с такими же практиками в Крыму. То есть там просто конкретно перенесены способы работы центра С так называемыми исламскими кем? Радикалами, да? Вот переносится на работу с крымско-татарским
населением. Ну, однако же надо сказать, что часть звезд активно среагировала, там записывал свои выступления Гребенщиков и Макаревич, и самые разные люди, да?
В защиту
вот анархистов и антифакторы, да? Попали, да, под эту, в эту мельницу сейчас.
Угу. Ребят, нам пора завершать программу. Вот у меня, может быть, последний вопрос. У меня такое чувство, что все-таки в обществе запрос на уроки 68-го года существует. Этот запрос виден прежде всего в этих молодых, которые выходят поддерживать Навального. Вот в разных формах. Вот просто, ну, скажите в финале нашего разговора либо об этом, либо что-то важное, о чем мы сегодня не успели поговорить. Кирилл.
Ну, я бы сказал, что все-таки главный урок как из 68-го, так и из тех движений там левых социальных, которые во многом на него ориентировались. Да, это глобалисты, да, это и Occupy Abay.
Occupy Abay, разумеется.
Occupy в принципе в мире, Occupy Abay в Москве.
Согласна, да.
Вывод, мне кажется, стоило бы сделать такой, что если ты хочешь действительно поменять систему, да, то ставить на какую-то творческую интервенцию спонтанную можно, да, но этого очень мало. Да. Если ты хочешь поменять систему, ты должен формировать какую-то постоянно действующую силу, да, постоянно действующую политическую демократичную, не замкнутую на фигуре лидера. Если мы говорим о 68-м в контексте политики, да, то от каких-то попыток отвечать на это политически мы не уйдем.
Да. Кирилл, спасибо.
Ну, для меня важным уроком является то, что в 68 году и вот позже вот активисты, активистки часто разделяли мир на добро и зло. Да? И это, на самом деле, не всегда правильно. Да? Вот все обычно намного сложнее, да, многограннее, и нужно вот научиться, собственно, этим как-то оперировать. Да? Mm-hmm. Вот. Ну, потому что иногда бывает там, что мы уже себе выбрали как-то неправильного врага, в конце концов. Да? Но, с другой стороны, конечно, для того, чтобы быть дееспособными, нужно и как-то разрабатывать и, может быть, пересматривать иногда как бы свою как-то, ну, программу действия. Да? Это, на самом деле, очень важно. Да? Но при этом, конечно, было допущено очень много ошибок, да, в те времена. Понятно, что не надо наступать всегда на одни и те же грабли.
Да. Для того, да? Эти ошибки и нужны, чтобы видеть уже.
Ну да, но было и очень много позитивного, да, вот некий порыв, который невозможно повторить, конечно, да, вот и каждое поколение как бы должно выбирать как бы свои методы, да, и вот, то есть в этом плане, как бы, мне кажется, как-то молодые должны действовать совершенно самостоятельно. Да? Но у меня есть надежда, что это произойдет рано или поздно, потому что это не может не происходить.
Да, вот, спасибо, Алексей.
Ну, мне кажется, чтобы воспользоваться опытом 68-го года, нам нужно все-таки выйти за пределы конкретной политической ситуации, которая его породила, да, так. И как-то универсально попытаться это воспринять, немножко вынув это из исторического контекста. И в таком случае это будет такое желание как бы изобрести революцию заново, да, то есть не быть похожим на родителей, изменить мир, прожить не зря. Это очень пафосно звучит, но без этого топлива, да, никаких социальных перемен вообще в истории не происходит. В этом смысле наша история – это такая бесконечная редактура, в которой мы все участвуем, если хотим. И 68-й год вечно будет задавать нам этот вопрос, почему бы нам всем не стать немножко политиками и немножко поэтами, не для того, чтобы управлять другими людьми и как-то их впечатлять, а для того, чтобы просто переживать свою жизнь как некое приключение и чувствовать, что это твоя жизнь, а не чужая, что отчуждение в ней становится меньше, а не больше.
Алексей, спасибо.
Мне действительно кажется, что важный тезис Алексей произнес о том, что, конечно, революция новая не должна копировать ни октябрь 17-го, ни май 68-го. Угу. Да? Она должна быть другой. Но мне все-таки видится много позитивного в опыте 68-го, потому что мне кажется, что 68-й год в мировом масштабе вдохнул новую жизнь в традицию, которая, собственно, берет начало еще, я бы сказал, из истинных левеллеров времен английской революции 17 века, из такой революции повседневной жизни, да, из революции снизу, из низовых инициатив. Да. Это традиция через автономное движение в Германии и в Италии, которое появляется в конце 70-х годов, как раз после провала вооруженной политики фракции Красной Армии в Германии и Красных Бригад в Италии, через сапатистов в Чьяпасе, через альтерглобалистов или антиглобалистов, как их называли в буржуазной прессе, мейнстримовой прессе, через антифашистские, экологические, антисистемные движения. Эта традиция, мне кажется, все еще является животворящей. Да? И присматриваться к ней нужно. Революция, если она будет, а мы не можем ее предсказать. Да? Напомню, что Владимир Ильич Ленин за полтора месяца до революции, выступая в Цюрихе, говорил, что никто из нас не доживет до революции, конечно, но все равно, дорогие товарищи, я вам расскажу о революции 1905 года. Сейчас очередная годовщина, 9 января. Ленин оказался на высоте положения, когда революция, которую он не мог предсказать, началась. Он знал, что ему делать. И мне кажется, это очень важно. Мы должны понимать, что день, когда маршрут демонстрации будет зависеть от направления ветра, наверное, придет. Но мы должны понимать, что если мы опять, как в 68-м году, ограничимся только демонстрациями, опять ничего не получится.
Спасибо. Влад Тупикин, публицист, активист левого движения, преподаватель. Алексей Цветков-младший, писатель, переводчик и толкователь Маркса в современной его версии. Уте Вайнман, политолог. Кирилл Медведев, поэт, музыкант группы Аркадий Коц, активист Российского социалистического движения. Великая студенческая революция. О студенческой революции 68-го года во Франции, ее влиянии на Европу и мир мы сегодня говорили. Вела программу Елена Фанайлова.
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Вайбер и Телеграм. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».